Повторю снова фразу. Праздники приходят и уходят, а жизнь продолжается. А Библию изучать надо. Приглашаю вас к Евангелию Матфея. И так оно получилось у нас. Много праздников, много мероприятий в нашей церкви, тоже важных, полезных, нужных. Но вот непосредственно изучение, так, стих за стихом Евангелия Матфея мы пока отложили, только потому, что были другие вопросы, которые мы, как церковь, тоже, думаю, что вы с пониманием отнесетесь, должны были заниматься. Мы остановились на 10 главе Евангелия Матфея и фактически рассмотрели ее до конца. А сегодня нашему вниманию будет предложено начало 11 главы. У нас есть, друзья, время, которое Бог подарил для нас. Мы рассмотрим небольшой отрывок, текст из 11 главы Евангелия Матфея. Затем, возможно, у вас будут вопросы по тексту, по тому тексту, который мы сегодня с вами пройдем. И после этого, если уже будет у нас время, может быть, у вас будут и другие вопросы, пожалуйста, друзья, насколько мы сможем, мы уделим этому внимание. Итак, приглашаем всех присутствующих открыть ваши Библии, Евангелие Матфея, глава 11. Я думаю, что нам сейчас будет полезно прочитать первые 10 стихов. Вот этот отрывок мы рассмотрим шаг за шагом, стих за стихом. Много интересных мыслей, ценных, полезных, которые, безусловно, позволят нам глубже понимать Священное Писание, не сомневаясь в том, что они принесут и пользу для нашей жизни, если к этому, как Писание говорит, мы, имея уши слышать, услышим, что Бог будет говорить для нас. Итак, позвольте прочитать первые 10 стихов этой главы, и так по порядочку мы их будем рассматривать. И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников Своих сказать Ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищим благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о Мне». Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка, ибо он тот, о котором написано: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Итак, друзья, вот эта часть главы, когда Христос окончил наставление 12 ученикам, Он продолжает свое служение дальше. Прежде чем мы будем рассматривать стихи, вот так шаг за шагом, несколько слов, о чем говорит нам первый стих. Когда Иисус окончил наставление 12 ученикам Своим. Смотрите, каждое слово на месте. Закончилось научение. Чье научение? 12 учеников чьих? Иисуса Христа. Научение было закончено. Что это значит? Значит, Христос вот ту определенный объем информации, который Он приготовил для Своих учеников и который был очень важен для людей, Он предложил. И предложил, обратите внимание, конкретно кому? Не всем людям. Мы много уделяем внимания выражениям учения, учения Христа, пребывать в учении. Когда идет речь о проповеди Евангелия, там нет учения, там представление Евангелия идет. Когда люди приходят к Богу, вот тогда начинается научение. Вот тогда оно начинается. Поэтому здесь идет разделение. Когда Христос обращался к людям, то Он предлагал им Евангелие Царства. Это была суть Его проповеди. Проповедовал Евангелие Царства. когда люди откликались на весть о Царстве Божьем, то есть становились верующими. Давайте прямо скажем, они совершали покаяние перед Богом. Вот тогда начиналось их обучение. Вы хорошо понимаете, что если человек не поступил в какое-то определенное учебное заведение, то на него не распространяется расписание, которое есть в этом учебном заведении, правда? И ему ваши лекции не нужны, он просто там не учится. Это простая достаточно мысль. Это одно. Второе очень важно, смотрите, у Христа была конкретная информация, которую предложил он. Почему ранняя церковь вот эту идею усвоила и в лице апостолов стала передавать уже ранней церкви? Мы неоднократно в церкви нашей поместной упоминали о том, опираясь на текст Писания, что в ранней церкви, в апостольский период, были учения, отдельные учения. С одной стороны, учение Христа как общее направление, в отличие от учения Платона, там, Гамалиила и так далее, много было и светских, и религиозных лидеров в то время, учителей. Учение Христа – это отдельное, это нас всегда нужно понимать. Учение Христа – это отдельное учение, которое никогда нельзя ставить рядом с каким-то другим учением. Это отдельное учение. И Матфей выделил, он учил кого? Учеников своих. Вот те, которые пошли в школу Христа. Вот те обязаны были воспринимать учение. Оно было конкретное. Вот надо было их подготовить для миссионерской работы. Ведь 10 глава, как мы с вами ее вот когда знакомились с ней, много раз обращали внимание на то, что эта информация, это подготовка, это курс для будущих евангелистов. Можно было так сказать. Вот что Христос посчитал нужным сказать своим ученикам, прежде чем Он их послал на служение? Само наличие 10 главы, или вернее информации, точнее, мы хорошо знаем, что Христос главами не говорил, и апостолы главами не писали, и стихами даже не писали. Они не поэтами не были, и писателями не были, они писали. Ну, имеется в виду, они передавали информацию. Это уже позже, в средние века, текст Библии был разделен на главы, затем на стихи. Они передавали информацию. Но вот это конкретное учение, когда разделяли Библию на главы, посчитали нужным определить ее в одну главу, рамками одной главы, десятой, на учение учеников. Итак, необходимая информация, которая нужна для проповеди Евангелия. Мы неоднократно обращали внимание на то, насколько и сегодня правильно нужно понимать всем людям, что значит проповедовать Евангелие. Проповедовать Евангелие нельзя, если Бог не пошлет. Как проповедовать, если не будут посланы? Проповедовать нельзя, если не будут научены. И евангельская истина об этом прямо говорит. Поэтому мы на это особое внимание обращаем. Мы, как церковь поместная, призваны говорить людям о Боге. Но для того, чтобы говорить людям о Боге, мы призваны выполнить библейское условие, то есть пройти программу обучения у Христа. Вот это общий итог. Я думаю, мы не будем повторять, анализировать эту 10 главу. Я думаю, что каждый раз, когда мы уделяли ей внимание, у вас была возможность что-то оставить в своем сознании. Вы, видимо, о чем-то думали. Думаю, что, обращая внимание на то, что у кого-то есть интерес, кто-то пишет, делает какие-то попутные заметки. Где-то это неплохо. Мудрая мысль гласит так. Незаписанная мысль – это потерянная мысль. Поэтому в этом есть доброе пожелание. Если действительно вас что-то интересует, вот осталась мысль. Друзья, не поленитесь, просто оставьте ее у себя там где-то на листочке, а потом домой придите и посмотрите, подумайте об этом. Если Бог обращает ваше внимание на какую-то мысль, это хороший сигнал не пропустить ее, но вы ее можете потерять. Сегодня пытается доказать, что после 45 лет уже память абсолютно умирает у человека. Друзья, не волнуйтесь, если память к памяти правильно относиться, она вас до самой старости не предаст. Развивайте память, заучивайте, размышляйте о Боге, думайте. Если вы не думаете, если вы не размышляете, вы сами, возможно, вы об этом не думали, умышляете свои интеллектуальные способности. Поэтому, друзья, развивайтесь. Если Бог обращает внимание на то, что все должны учиться, ученики Христа, значит, сюда все включены, правда? Первые верующие назывались учениками, и не сказано, в каком возрасте или до какого возраста, правда? До того возраста, когда скажут «довольно обучаться». Когда Бог скажет, когда «довольно обучаться»? Когда с этой земли забирает. Поэтому до самой смерти своей мы просто призваны учиться. Итак, Христос представил это учение. На интересные мысли в первом стихе обращаю внимание. Когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, Он пошел дальше совершать служение. Христос обучал 12 учеников. Хочу сфокусировать внимание на одного из них. Вы догадаетесь, на кого? На Иуду, безусловно. Он тоже здесь был. Подчеркнуто, он наставлял 12, не 11. Они все были на месте. Полагаю, что вы уже явно видите, какой здесь урок Бог для нас преподает. Иуда, как предатель, он тоже получал эту информацию, он тоже учился. Он учился из правильного источника. У него был самый правильный учитель во Вселенной. Он слушал самые правильные слова. А что с ним произошло, для даже не читающих Библию известно. Почему это произошло? Это было право Иуды. То, что Бог не лишил его своей милости и своей благодати, говорит о безграничной любви Господа, о том, что Он действительно посылает дождь на праведных и неправедных, что Он проявляет свою заботу абсолютно обо всех людях. Это явно в этом стихе показано. Он учил 12 учеников своих. Иуда был там. И вот смотрите, слушая слова Христа, слушая, далеко не, это не одно было обучение, это не один был курс, который они прошли. Это был определенный объем информации. Иуда все это слушал. Слушал все это, но смотрите, что произошло, почему он оказался предателем. Почему? Нося, я бы сказал так, самое высокое имя из всех учеников. Знаете, что значит имя Иуда? Мы много раз об этом говорили. Впервые мы это имя встречаем в книге Бытия. Четвертый сын Иакова, Иуда. Когда родила его мать, она дала ему имя Иуда, сказав, что сказав, вы помните? «Восхвалю Господа». Имя Иуда – это восхваление Господа. Человек, носящий высочайшее имя, которое обязывало его ко многому. Сегодня как раз звучала утром проповедь, что имя в еврейской традиции означало внутреннее содержание, сущность человека. Мать решила вложить вот своего сына это имя, ожидая, что Иуда будет действительно прославлением Господа. Бог милость проявил к тому Иуде, к сыну Иакова. Действительно, от него произошел Иисус Христос. Другой родился Иуда, вот о котором мы здесь говорим, он здесь не упоминается, его имя, но он был в числе 12. Он тоже носил это высокое имя. Нося это высокое имя, он его просто опозорил. Он предал того, кого он должен был прославлять. Не так ли? Имя Иуда «Восхвалю Господа». Когда явился на эту землю образ сияния славы Божьей, мы об этом говорили в прошлый четверг, Христос, отражение славы Божьей, который по сути является Богом, он того, кого призван был прославить, он его предал. Глубочайший урок для нас. Никогда не следует прикрываться ни одному человеку, никакими своими религиозными заслугами. Хоть ты имеешь самое высшее богословское образование, хоть твой дед, прадед и прапрапрадед были старшими пресвитерами, хоть ты самый успешный человек, и ты просто замечательно проповедовал, и, может быть, продолжаешь это делать, но если ты Богу славу не воздаешь, ты окажешься в этом же самом положении. В этом же самом положении оказываешься. Слыша Иисуса Христа, будьте внимательны, не сатану, не лжеучителя, а человек способен слышать Христа, способен получать правильное питание духовное, но, как сегодня Андрей утром проповедовал, есть причины, которые не позволяют этому слову возрасти во спасение. А в этом не Бог виноват. Не так ли? Поэтому, рассуждая об учении Христа, вникая в Писание, пред нами этот вопрос также стоит. Иисус закончил наставление 12 ученикам. Он его закончил. Последнюю точку поставил, а теперь пойдем дальше. А вот что с этим обучением останется у нас, это остается вопросом. Как мы воспримем это слово, это вопрос к нам. Позволим ли мы ему в кротости принять вот это слово, чтобы оно нас, действительно созидало нас? Это зависит, друзья, от нас. Что мы будем делать со словом из правильного источника? Итак, Христос закончил наставление 12 и пошел дальше проповедовать в их городах. Можно предположить, что о городах, о которых здесь идет речь, скорее всего, мое предположение, в принципе, это не теологический, не такой спорный важный вопрос, о котором есть необходимость дискутировать, выяснять. Можно предположить, что под этой фразой «города их» речь идет о городах, в которых, из которых были ученики Иисуса Христа. Оно по тексту так больше читается. Большей частью, конечно, ученики были из галилейских городов. Капернаум, Вифсаида. Вот в тех городах Христос пошел и проповедовать. Он закончил обучение, а теперь пойдем посмотрим, как вот это все работает на практике. И он пошел с ними. Это первый стих. Далее Священное Писание наше внимание переключает на одну очень сильную личность новозаветнюю. Иоанна Крестителя. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих. Речь здесь идет, безусловно, об Иоанне Крестителе. Вы знаете, что Новый Завет говорит нам о двух Иоаннах, ярких, ярко выраженных личностях. С одной стороны, это Иоанн Креститель, с другой стороны, это Иоанн, ученик Иисуса Христа. Безусловно, вы понимаете, по тексту явно видно, что здесь речь идет не об ученике Христа, а об Иоанне Крестителе. Вы также хорошо знаете, как читающую Библию, что Иоанн Креститель был также послан Богом. И его рождение также Захарии, отцу его, было предсказано, вы помните? И он не поверил в это рождение. Не поверил, что в старые годы для него и для его супруги Елизаветы у них может родиться ребенок. Из-за неверия Богу, будьте внимательны, решение Господа не отменилось, так? А за то, что он не поверил, он лишился дара речи до рождения ребенка. Но Бог не отменил свой план, даже если человек не поверил. Удивительные мысли, правда? И когда родился Иоанн, он стал опять говорить. Итак, Иоанн, прямо было сказано о том, что он подготовит путь для Иисуса Христа. Именно по этой причине в христианстве существует такое понятие, как предтеча, устаревшее выражение. Что оно означает? Тот, который придет перед, в начале. То есть тот, который приготовит путь Христу. О нем здесь идет речь. Иоанн же, можно смело добавить, Иоанн Креститель. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих. Иоанн, Матфей здесь не говорит конкретно, по какой причине Иоанн оказался в темнице. Чуть позже мы к этому сюда с Божьей жизни подойдем, 14 глава об этом повествует. Он повествует уже не о причине заточения конкретно, а о смерти. Хотя там говорится о причине, почему Иоанн оказался в темнице. Читающие Библию знают, что он там делал. Он пошел туда не с проповедью Евангелия. Он пошел туда за проповедь Евангелия. За Слово Божье. За то, что он смело говорил и сказал правителю в лицо: «Ты грешник, потому что ты совершил преступление. Ты отбил жену у брата твоего». Ну, давайте просто скажем. Тебе нельзя этого делать. Можете представить, насколько вот Бог действительно дает смелость своим мужам, мужам веры, детям Божьим, смело говорить. Безусловно, эта правда никому не нравится, правда? Особенно если это правда направлена против людей, у кого есть власть. Разговор короткий, иди отдохни в местах не столь отдаленных. Вот туда отправили Иоанна. Он оказался в темнице за правду, которую он сказал, опираясь на Божье Слово. С одной стороны, это сегодня яркое свидетельство того, как мир, далекий от Бога, как люди, облеченные властью, будут реагировать на Слово Божье. Это прямая иллюстрация. Вот так, и никак по-другому. Если правда звучит, она, говорят, правда глаза колет. А когда не хочешь, чтобы твою правду, правду о тебе знали, то тогда человека упрятать надо. Вот так и прячут. В свое время вот, видные люди пользуются именно этой порочной практикой. Нет человека, нет проблемы. Это они так думали, что нет проблемы. Проблема остается. Просто для человека нет проблемы, потому что он эту проблему в тюрьму упрятал. А проблема осталась на свободе, с погонами. Действительно, это заблуждение, в которое попадают люди. Итак, Иоанн Креститель оказался в темнице за проповедь Слова Божьего. И вот это один из вопросов, который волнует сегодня людей, читающих, изучающих Священное Писание. Что произошло с Иоанном? Засомневался. Почему он идет вот на этот поступок? Друзья, прежде чем мы коснемся некоторых деталей, позвольте на важные штрихи обратить внимание. Этот вопрос, который мы сейчас будем рассматривать, он второстепенный. Он второстепенный. Он никакой доктринальной нагрузки не несет. Правда? Ну почему он послал? Сомневался, не сомневался? Но что делает сатана? Он внимательно изучает Писание. И он внимание людей обращает на второстепенные вопросы. По этим второстепенным вопросам люди сегодня устраивают дискуссии, пишут огромные книги, пытаются кому-то доказать, сомневался Иоанн или не сомневался. Откровенно говоря, верующих людей особо-то это не должно интересовать. Но смотрите, как на второстепенных вопросах фокусирует внимание сатана. В этом проявляется уловка сатаны. Первостепенные вопросы остаются без внимания, а второстепенные он поднимает на высоту, и смотрите, что делает. Сатана прекрасно понимает, что мнения у людей могут быть разные. И вот на вот этом он хорошо и играет. Отвлекает внимание от главного, а ну-ка давайте между собой, как оно? А он стоит и руки потирает. Ну как, получилось? Я ведь вас на Слове Божьем-то столкнул, правда, да? Как у меня это получается? А он только руки потирает со стороны, стоит и любуется, и радуется. И скажите после этого, что вы сатане места не даете. Простите, немножко допуская иронию, но так оно получается. Почему мы отвлекаемся на второстепенные вопросы, думаем, что они играют особую роль, в то время, когда главное остается в стороне? Неоднократно, друзья, обращал внимание на то, что мне много приходилось посещать разных церквей, встречаться в разных группах, с семейными, с молодежью, с пожилыми, с образованными, необразованными. Ну, Бог подарил возможность такой встречаться с разного рода людьми. Меня удивляет одна интересная картина. Вот эта уловка сатаны, она налицо буквально. Где бы ни поднимались вопросы, какие у вас есть вопросы по Библии? Традиционные вопросы. Какие? Вы мне подскажите. Какие мы задаем вопросы? Но когда церковь будет восхищена? До, во время или после великой скорби? А что такое запечатление? А кто такой Звезд 666? Но, простите, а зачем об этом говорить будем? Когда для Петра вот эти вопросы, умные вопросы из будущего задавали, когда надмевались, глумились над божественной истиной, где обетование пришествия его, помните? Петр прямо сказал, какими вам должно быть? Вопрос не в том, что вы должны точно знать, когда будет. Это не играет никакой роли особой на ваше поведение. Когда будет церковь восхищена? До великой скорби, во время или после великой скорби? Он прямо говорит, какими вам должно быть? Он распознал эту ловушку сатаны, распознал вот это коварство. И он не попадается в эту ловушку. И тем самым дает добрый совет, как нам сегодня к этому надо относиться. Итак, что произошло с Иоанном? Повторим, это второстепенный вопрос. Хочу на некоторые фрагменты обратить внимание. Согласно тексту Писания, мы видим так, что Иоанн, когда оказался в темнице за то, что проповедовал истину, сообщал истину прямо, его просто убрали, чтобы он не мешал жить, как хочется, власть имеющим. У него были ученики. И он посылает двоих учеников своих к Иисусу Христу спросить, ты ли тот, которого нам который должен прийти или ожидать нам другого. Самый главный вопрос, который здесь поднимается, он засомневался или нет? Хочу обратить внимание на интересную деталь. Посмотрите в самом тексте. Стих 3. Он послал двоих учеников своих сказать ему, то есть Христу, «Ты ли тот, который должен прийти?» И последняя фраза. «Или ожидать?» Кому? Нам. Другого. О ком идет речь? О ком идет речь? Не об Иоанне только. Идет речь о людях. Интересная мысль. Ты ли тот, которого нам ожидать, или должен прийти другой? Мы ожидаем. На мой взгляд, вот в этой фразе, в этом местоимении «нам» и кроется ответ, о ком идет речь. Я понимаю, что существует сегодня два мнения, и об этом ведется дискуссия. Я не хочу вступать в эту дискуссию, она лишена просто смысла. Не стоит отвлекаться на второстепенные вопросы. Но именно вот эта важная деталь в тексте указывает на то, дает все-таки наталкивает на ту мысль, что здесь речь идет не о сомнении Иоанна, а о другом немножко. Позвольте немного отвлечься и обратить внимание на важные фрагменты. Когда Христос пришел на эту землю и только-только выходил на служение, был один только учитель, Иоанн Креститель. И к нему, смотрите, что говорит Писание? Вся окрестность Иорданская, вся Иудея приходили и крестились от него. Иоанн имел твердое убеждение, где ему было сказано, придет тот, который будет крестить, вот так, Духом Святым и огнем. А ты его узнаешь только тогда, когда ты его крестишь. Что это значит? На кого увидишь Духа Святого, сходящим в виде голубя? А это произошло до крещения или после крещения? После крещения. Поэтому можно предположить, что для Иоанна не было известно, кто это. Хотя внутренно думаю, что родители ему рассказывали о том, что он должен быть подготовить путь для Иисуса Христа. Но то, что папа с мамой говорили, это одно. А то, что он был Духом Божьим водим, это другое. Это важно понимать, что когда Бог поведет, тогда ты правильно идешь. Поэтому он ожидал, тем более, что ему было сказано не папой с мамой, так? А Духом Святым ему было открыто. Вот когда это произойдет, вот когда ты это увидишь, вот ну, тот, на кого Дух Святой в виде голубя сойдет, вот этот, крестящий Духом Святым и огнем. Поэтому, когда он его крестил, вероятно, по-человечески, можно предположить, что у него было такое серьезное волнение, правда, да? Христос говорит, крестит меня, а тот говорит, нет, наоборот, давай, ты, я тебе должен креститься. Помните эту дискуссию, мы не будем на нее обращать внимания. Видимо, здесь что-то у Иоанна там, знаете, стало волновать его. Видимо, понимал, что что-то здесь вот, и возможно, это тот. Но если он верил Библии, верил Богу, Духу Святому, то он должен был получить указание, то есть подтверждение. И вот только тогда, когда он получил подтверждение, Дух Святой сошел в виде голубя, вот тогда он сказал, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Только тогда. А после этого он прямо говорил, ему должно расти, а мне умаляться. Но не забывайте, прежде чем он это сказал, что Христу должно расти, а ему умаляться, за ним шла фактически вся Палестина. Вы понимаете серьезную трудность, да? Сегодня мы вступили в год, когда у нас будут выборы в нашей стране. И так сегодня пытаются разные там просчитать, кто выиграет, правда? Как перетянуть избирателей на свою сторону. Ситуация достаточно простая, люди такие, вот знаете, ну как это так? Вот я вот следую за Иоанном Крестителем, а вдруг у него, знаете, церковь меньше, 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 меньше. Знакомая ситуация, да? И в нашем городе аналогично происходит. Что происходит? Господи, что это? Так ли оно должно быть? Иоанн прямо сказал, я не главный здесь, я просто подготовил путь, и вы обязаны понимать, что есть Господь, за ним идите. Но сознание людей к этому еще не было готово. Поэтому можно предположить, что Иоанн, кстати, вот несколько учеников предполагают, что Иоанн, тоже тезкой, да, Иоанн, ученик Христа, и Иаков, брат его, были сначала учениками Иоанна Крестителя. Некоторые предположения на этот счет есть. Кто-то говорит, что еще были несколько учеников, которые стали учениками Христа, но перед этим они были учениками Иоанна Крестителя. Поэтому серьезный вопрос, действительно, и сегодня, как быть? Слушайте, мы были вместе, вдруг идут за Христом, а от нас уходят. А где же истина? А где же правильная церковь? Вот этот вопрос, с которым соприкоснулся Иоанн. Поэтому я лично, это мое личное, друзья, убеждение, я не хочу его никому навязывать, но я имею вот это убеждение, я вижу это в тексте и вижу следующее, что Иоанн послал учеников своих спросить Христа не потому, что он сам сомневался, а потому что хотел, чтобы ученики его, которые никак не хотели уйти от него и пойти за Христом, чтобы послать, вы идите все-таки посмотрите. Вы идите все-таки спросите. Если до этого Иоанн сказал, что ему должно расти, а мне умоляться, он это произнес. И поэтому думаю, что вот в этих словах я вижу заботу Иоанна Крестителя о своих учениках. Вы идите и посмотрите. Идите спросите. Интересная фраза, вновь обращаю внимание. Ты ли тот, который должен прийти, или нам, не мне? Ведь главную роль здесь, по идее, кто должен был играть? Иоанн. Потому что за ним люди шли, правда? Но он не говорит мне ожидать другого. Говорит нам ожидать другого. То есть здесь, как минимум, речь идет о огромной группе людей. Ну, во всяком случае, не об одном человеке. Вот это, друзья, я думаю, то, что здесь видно. Теперь обрати внимание на вот этот диалог Христа с учениками Иоанна Крестителя. Они приходят, и смотрите, и говорят так. Когда пришли, и сказал им Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Какой вопрос они задают Христу? Конкретный, правда? Ты ли тот или нет? Как у нас? Да-да, нет-нет. Вот ты ли тот или нет? Ты просто скажи «да» или «нет». Мы вновь здесь соприкасаемся с Иисусом Христом, который знает состояние человека. Иногда мы, люди, требуем «да» или «нет», скажи и все. Если скажу «да» или скажу «нет», вы не поймете ничего. И Христос уходит, если можно сказать так, от прямого ответа, но не потому, что Он хитрит, как мы это делаем очень часто, а потому, что понимает, что люди не поймут этого. И смотрите, что Он говорит. Пойдите и скажите, что. Оставим пока этот текст. Вспомните, когда Христос был со своими учениками в тайной горнице и сказал, один из вас предаст меня. Вспомнили эту историю? Что ученики спрашивают у Христа? Господи, не я ли, а перед этим? Скажи кто? Ты укажи, скажи. Ты нам скажи кто? Не я ли? Ты скажи просто, не я ли? То есть ты устами ответь. Что делает Христос? Они просят, дай нам информацию только. Наши уши услышат, этого достаточно. Христос понимал, что даже его ученики, которые 3,5 года с ним учились, они не поймут этого прямого. Так? Что он делает? Он говорит, тот, кому я, взяв кусок хлеба, обмакнув, подам, тот и есть. Дальше. И взяв кусок хлеба, обмакнул и подал Иуде. Ученики просили, ты нам только скажи, и нам этого достаточно. Нет, этого будет недостаточно. Я вам и скажу, и покажу. Обратите внимание. Что ожидают ученики Христа? Ты только скажи, нет, я не только скажу, этого будет мало. Я вам и скажу, чтоб слух услышал, и покажу, чтоб глаза увидели. Аналогичная картина и здесь. Ты нам только скажи, что делает Господь. Он понимает, что мы не поймем. Нам надо больше, мы даже сами не понимаем, что мы просим. Простите, но это об этом нужно прямо говорить. Смотрите, что говорит Христос. И сказал им Иисус в ответ, пойдите, скажите Иоанну. Раз он позвал вас, послал спросить, то есть словами сказать, да? Вы ему тоже словами ответьте, но что вы ему ответите? Он не сказал, это я или это не я. Что ему надо сказать Иоанну в ответ? Прямо говорит, скажите, что слышите и что видите. Фактически Христос ушел от прямого ответа, если так можно выразиться. Подчеркнем, это не хитрость. Понимая, что этого будет недостаточно для людей, он больше им говорит. И говорит, показывает то, что уже не на словах, а реально. То есть, вы, что вы видите? Вот что увидите, вот это и расскажите. Другими словами, то, что видят глаза, то, что слышат уши, это вошло в вас, вошло. А теперь вот то, что вошло, но только то, что вошло, от себя не добавляйте. Идите и расскажите. А что расскажите? Он говорит далее. Слепые прозревают. Подчеркнем, речь не идет здесь о духовной слепоте. Физическая слепота. Слепые прозревают. Хромые ходят. Прокаженные очищаются. Глухие слышат. Мертвые воскресают и нищим благовествуют. Вот то, что увидите, а это было очевидно для всех людей, правда? Этого уже нельзя было закрыть, на это нельзя было закрыть глаза. Итак, друзья, прежде чем пойдем далее, маленький, но очень важный урок. Самое сильное свидетельство в чем заключается? Образ жизни. Вот то, что вы видите внешне, так? Глазами, что мы можем видеть, правда? Душу же не видим, внешнее видим. То, что мы слышим, а то, что мы слышим, оно же изнутри исходит, правда? Христос говорит, от избытка сердца говорят уста. Итак, то, что вы способны глазами увидеть, вы это должны увидеть. И то, что выходит из человека, вы это должны услышать. И вот, исходя из этого, делайте вывод. Теперь позвольте задать вопрос. Вот то, что Христос сказал ученикам, как вы думаете, у них, ну, предположим, давайте предположим так, что перенесемся туда на 2000 лет назад. Как вы думаете, ученики Иоанна Крестителя поверили? Когда они увидели и услышали. Христос не сказал, ну-ка, ребята, а теперь какой ваш вывод? Она действительно воскресает или не до конца воскресает? Сегодня устраивают спектакли по выздоровлению в так называемых христианских церквах. Все больные, все там палочки бросают, все здоровые, ну, а потом их опять собирают. Ну, сколько этого спектакля-то устраивать? То есть вот то, что видите, вы теперь понимаете, что происходит? Судите мне, помните, Христос говорит, судите не по словам, а по делам. Я думаю, что вот как раз-таки на это обращает внимание здесь и Христос, и говорит, посмотрите на то, что происходит, и этого достаточно. Итак, вкусите и увидите, как благ Господь. Русская, славянская, вернее, поговорка гласит так, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Это хорошая рекомендация против сплетен и наушничества. Имеешь что, подойди и спроси. Честно и правильно. А пользоваться этой грязью не надо. Эта мысль, я думаю, хоть косвенно, но вытекает из этого текста. И подводит итог. Блажен, кто не соблазнится о мне. Вот это вот та оценка, или вот тот главный, видимо, стержень, как явно видно вот в этом тексте, на который обращает внимание. То есть, смотрите, вы информацию видите, вы видите, что происходит, вы ее отрицать не можете. Это факт. А вот как вы к этой информации относитесь, это ваша ответственность. И вот на это обращает внимание Христос. Блажен, то есть счастливый человек, который обо мне не соблазнится, не усомнится, не отойдет от меня, не споткнется и так далее, и так далее. И далее несколько еще мыслей. Когда же они пошли, то есть смотрите, и они ушли, ученики Иоанна Крестителя ушли. Безусловно, друзья, остается для нас, ну, Библия не говорит, что с ней произошло, вот как они возвратились ко Христу или нет. Но, друзья, этого было достаточно. Смотрите, самое главное, в чем явно видно из этой истории, Господь заинтересован в том, чтобы люди реально, первое, встретились со Христом и реально с Ним соприкоснулись. А вот что они будут с Ним делать, это, за это будет нести ответственность отдельно взятый человек. И Христос сказал прямо, блажен, это счастье человека, если тогда, когда он первое, когда он встретился со Христом, он не отворачивается от Него. Это счастье человека. А другое состояние – несчастье человека. То есть, если он услышал Христа, увидел его в реальной жизни, увидел плоды в себе, в других, может быть, и соблазнился о Христе, это несчастье человека. Если говорить уже о противоположном. И когда они отошли, Христос обращает внимание уже людей. Надо предполагать, что вот этот диалог, когда ученики Иоанна Крестителя подошли ко Христу, он был при народе, он не был скрытым где-то там, давайте отдельно, у меня Иисус там, у тебя на ушко есть вопрос, я хочу по секрету тебя спросить. Это было при всех. Христос никогда не прятался. Он все делал при народе. Не зря потом апостолы говорят так, что в нашем учении нет ничего тайного, скрытого, лукавого, оно все открыто. И вот когда они отошли, это был хороший, удобный момент обратить внимание людей на Иоанна Крестителя. Это, друзья, тоже важный момент. Смотрите, вот одна очень яркая личность появилась, ну пусть в религиозном или политическом мире, да, внимание на него. Потом появляется другая личность, и вот этот переходный момент, на кого больше обращать внимание, на первого или на второго? Правда? На кого обращать внимание? Аналогичная ситуация была и тогда. Так Христос или Иоанн? За кем пойти? И видя, что это привело в некоторое смущение окружающих, Христос вызывает их на диалог интересным образом и говорит, когда же они отошли, то есть пошли те, которые пришли от Иоанна, Крестителя, и Иисус начал говорить народу об Иоанне, что смотреть ходили вы в пустыню. Ну и дальше там некоторые описания, что вы ходили смотреть. Христос не сомневался в том, что основная масса были на Иордане. И, возможно, основная масса там уже, ну, говоря так, покупались, видимо, в воде, крестились там, покаялись, что изменилось, это вопрос другой. Но вы все там были, другими словами, или большая часть из вас была там. Зачем вы туда ходили? Зачем вы туда ходили? Это достаточно серьезный вопрос. Вы что туда слушать ходили? Вы что, богатого человека ходили туда смотреть? Не те, которые в мягких одеждах, шелковых там, они в дворцах живут. Так, послушайте, интересно, серьезно, понимаем ли мы вот глубину вот этого тупика, в который Христос поставил людей, не знаю, улавливаем или нет, но это тонкая, ну, простите, еврейская мысль, очень тонкая. Но если вы ходили Иоанна слушать, значит, это было ваше личное желание, значит, вы понимали, что что-то в нем есть, многие из вас крестились от него. Но вы же понимаете, что он не царь? Почему? Потому что цари там в пустыне не ходят, саранчу не кушают. Руками неумытыми не кушают, как это, видимо, приходилось делать Иоанну. В одеждах этих верблюжьих, там колючих таких, знаете, неудобных, не ходят цари. Что же вы ходили смотреть туда? Ведь вас же что-то влекло туда. Что вас влекло? Христос вызывает на диалог людей. Вы же понимаете, что это очень серьезно. Люди молчат, интересно, дальше продолжается диалог, что же смотреть ходили вы, стих 9. Пророка, да, говорю вам, и больше пророка. Мы сегодня уже не будем это рассматривать, будем говорить об этом в следующий раз, что Иоанн больше из пророков, да, и так далее. Но здесь он прямо сказал, что Иоанн пророк, но даже больше, чем пророк. Он пророк, но больше, чем пророк. И так явно указывается иудеям, прежде всего о них идет речь, которые знали, что Господь готовит, пошлет ангела, и на это обращает внимание, к этому подводит Христос. Это сильное заявление, очень сильное заявление, стих 10 звучит так. «Он есть тот, о котором написано, вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Очень немножко позвольте вас ввести в мир ожидания, который был в еврейском обществе. С одной стороны, они ожидали Мессию. Это правда, они по сей день ожидают Мессию. Почему речь идет об ангеле? Когда храм Моисея был построен, то облако осенило этот храм. И облако, как слава Господня, это было свидетельством для евреев, что Бог принял храм. Но этот храм был разрушен. Возвращаются евреи из плена, отстраивают храм. И вот над этим храмом люди ожидали, что явится слава. И что Бог примет этот храм, восстановит служение. И вот это ожидание длилось долго. Евреи верили, что придет ангел Иеговы и восстановит завет. Малахия пишет, ангел завета. Один ангел готовит путь другому. У нас нет времени подробно сейчас на это обращать внимание, но Христос прямо говорит, вот я посылаю кого? Ангела моего, вестника моего, который приготовит путь пред тобою. То есть важная деталь. Евреи внимательно изучали Ветхий Завет. Они ожидали Мессию. Вспомним наше рассуждение о Рождестве, как они, книжники, безошибочно сказали, где должен родиться Христос, правда? Они очень хорошо все это знали. Они ожидали этого Ангела Завета. А Христос здесь прямо говорит, то есть если вы это ожидаете, Он прямо говорит, вот Он есть Тот, о Котором Малахия, Матфей не пишет, но это слова Малахии, да? Он есть Тот, о Котором сказано, Я посылаю Ангела Моего, Который приготовит путь пред Тобой. Что это значит? Для людей это значит, вы теперь понимаете, кто пред вами сейчас стоит и кто вам говорит эти слова? Вот он есть тот, не тот ангел завета, а тот, который приготовит путь для того, кто заключит новый завет. Книга Иеремии. Безусловно, это серьезнейший вопрос, для задачу поставил Христос для иудеев. Итак, вот такое небольшое, друзья, представление, изучение текста, обращение внимания на некоторые детали. Вот то, что мы видим, находим, и ценные уроки, и рекомендации в первых 10 стихах 11 главы Матфея. Друзья, на этом все, мы не пойдем далее. Сейчас, пожалуйста, может, у вас есть конкретные вопросы уже по стихам 1, 2, 3, слово, может, какое-то непонятное, мысль, может быть, есть то, что вы видите, затрудняет ваше понимание. Пожалуйста, друзья, время сейчас для вас. Пожалуйста. Александр, пожалуйста. Да, стих 5, пожалуйста. Угу. 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 Спасибо, друзья. Я думаю, что Александр достаточно так ясно, громко выразил эту мысль, как объяснить главный здесь момент в 5 стихе. О нищем благовествует. Но, в принципе, я смотрю, что некоторые, значит, один из вариантов дает «нищие благовествуют», некоторые русские переводы дают «нищим благовествуют». Интересная мысль. Друзья, я думаю, что давайте мы, если возможно, Александр, благодарю за вопрос. Я просто вот именно эту деталь не готов, хотел бы подготовить. Посмотреть немножко язык оригинала. Я пока сейчас не готов, друзья, сказать какое там слово, потому что, в принципе, это ну, явное, явно укажет нам на реальный смысл. Вот. Поэтому, друзья, давайте пока мы этот вопрос, с вашего позволения, ставим без ответа. Вот, посмотрим, в следующее воскресенье мы к нему возвратимся. Во всяком случае, друзья, важна такая деталь. Здесь речь идет о физическом состоянии. Что явно показывает, что Бог вот в этих нуждах людей принимает участие. Он посылает, не зря вот эта подготовка, видимо, к вечному царству, если так можно сказать, в Откровении написано, он отрет всякую слезу с очей их. Не будет там ни горя, ни страданий. Значит, друзья, к этому вопросу мы возвратимся позже. Пожалуйста, может быть, есть еще вопросы? Олег Иванович, у вас вопрос, пожалуйста. Угу. А приход Иоанна Крестителя не связан ли с Ильей Пророком? Друзья, фактически, согласно даже самих слов Христа, это действительно так. Ученики прямо спросили как-то Христа: «Господи, вот ты говоришь, что Илья должен прийти». Один из евангелистов на это обращает внимание. Христос отвечает: «Илья пришел». И написано: «Тогда они поняли, что он им говорил об Иоанне Крестителе». То есть здесь явно, Иоанн Креститель – это тот, о ком сказал Христос Илья. Но хочу здесь понимать, что возникает один сложный вопрос, и вижу необходимость объяснить его. Сторонники существующего сегодня в восточной религии, в индуизме, которые поддерживают идею реинкарнации или перевоплощения, ссылаясь на этот текст, говорят, Библия подтверждает перевоплощение. То есть, был Илья, он умер. Потом он снова появился в этой жизни, но уже в образе Иоанна Крестителя. Вот о чем идет речь. Вот это то, что называется реинкарнация, перевоплощение. Друзья, смотрите, очень четко здесь показана линия, которую придерживается Христос, он прямо об этом говорит. Прежде всего, еще одна очень интересная мысль, немножко хочу просто показать некоторую параллель. В Ветхом Завете есть два великих пророка, это Моисей и Илия, которые и явились Христу на горе Преображения. Затем мы читаем книгу Откровения, что там, когда иудеи заключат ложный завет с Антихристом. Результатом этого ложного договора будет то, что Бог пошлет двух человек. Согласно русской Библии, это две маслины, так они представляются в книге Откровения, которые будут, по сути, выступать против этой ложной сделки. Христос сказал: «Я пришел во имя Отца, вы меня не принимаете, а другой придет». Конкретно, не просто какой-то абстрактный, да, а конкретный. То есть придет Антихрист, вы его примете. Бог никогда не закрывает глаза на отступление народа, и тем более такое глобальное, когда целая нация вступила в сделку с Антихристом. И для того, чтобы пробудить сознание людей, сообщить им об их неправильном поступке, преступлении пред Божьим лицом, он пошлет этих двух людей. Они называются в Библии маслины. Две маслины, которые будут проповедовать в Иерусалиме 3,5 года, согласно книге Откровения. И там описывается, как они будут поступать. Они будут чудеса творить, они будут знамения там совершать и так далее, и так далее. Исследователи Библии, некоторые, видя то, что они будут делать, и сопоставляя с тем, что делали Илия и Моисей, делают вывод, что это будут Илия и Моисей. Основания для этого никакого нет. Абсолютно. Абсолютно. Идет речь о чем? Вот поскольку евреи заключают ложную сделку, Кто? Речь идет о еврейском народе. Евреи очень хорошо понимают, для того, чтобы для них было понятно, они Ветхий Завет очень хорошо знают. И знают, как поступал Моисей и Илия. Вот для того, чтобы вы поняли, что это Бог с вами говорит, вот эти люди будут делать то же самое, что делали те, в кого вы верите. Понимаете, о чем идет речь? Вы верите в Моисея? Да. Вы верите в Илию? Да. Помните, Христос спрашивал учеников, за кого почитают меня люди? Ну, там Моисея, правда, не было. Но за Илья был. Одни почитали за Илью. Так вот, это важная деталь. По поступкам, которые будут совершать те две маслины, они будут проповедовать евреям. И для того, чтобы они приняли эту весть от Господа, необходимо, чтобы они поступали такими путями, которые известны народу израильскому. Вот поэтому они совершают аналогичные чудеса, которые совершали Илия и Моисей. Но речь здесь не идет о перевоплощении. Почему? Потому что так написано. А написано так. Один раз положено людям умереть, а потом суд. И точка. И все. Моисей умер? Умер. Он не будет второй раз умирать. И это и все. То есть Библия никакой реинкарнации, никакого перевоплощения не признает. Библия, когда говорит об Иоанне Крестителе, употребляет одно выражение. Пришел в силе Илии, в силе и духе Илии. Вот это другое. То есть вот эта вот смелость, это могущество, оно было у Иоанна. Вы помните, как Илия разговаривал с Ахавом? Илия нашел и говорит, это ты смущаешь Израиля? Можете себе представить, власть при нем. Он говорит, нет, это ты, царь, смущаешь Израиля. О да, никто из нас такого президенту сегодня не скажет. Иоанн Креститель делает аналогично, правда? Не должно тебе иметь жену, ты отбил ее у брата своего. Ты согрешил. То есть вот именно по поступкам, это важно увидеть эту мысль, аналогию, ведь евреи сегодня Христа не признают. И потому, для того, чтобы достучаться до их сознания, Бог говорит с ними такими методами, в которые они верят. То есть на основании Ветхого Завета. Вот почему здесь идет речь и об Илии, о методах, о действиях, которые совершали эти две маслины, в то же время и Иоанн Креститель. Они поняли, смотрите, они не поняли, что Илия перевоплотился и стал Иоанном Крестителем. Написано, они поняли, что Христос говорит им об Иоанне, не об Илие, а говорит об Иоанне. То есть он пришел в силе и духе Илии. Друзья, я думаю, эта мысль понятна. То есть вот чтобы евреи опять-таки приняли, поскольку Христос пришел, во-первых, для евреев, так? Поэтому, чтобы для них это было доходчиво, понятно, Бог использует те методы, зная, что не поверят, максимально делать все возможное, чтобы они поверили. Они верили в Илию? Да. Они знали его характер? Да. Вот Иоанн действовал в силе духа Илии. Единственное объяснение, согласно Священному Писанию, которое мы можем здесь увидеть. Спасибо, друзья. Пожалуйста, можете, есть еще вопросы? Хорошо, друзья. Может быть, давайте так, мы, наверное, дальше не будем уже читать, размышлять. Может быть, есть вопросы, не связанные с этим текстом. Пожалуйста, друзья, если они не будут такими сложными, глубокими, хотя это всегда правильно, если есть вопросы, задавайте. Если сегодня мы не сможем ответить, будет необходимость в подготовке, то, безусловно, мы все равно к этому вопросу возвратимся. Брат Коля, пожалуйста. Да, коротко. Спасибо, брат Коля. Я, с вашего позволения, не хотел бы отвечать на вопрос. Мы подробно будем говорить об этом в ближайший четверг. Что значит прославлять Бога? Пожалуйста, у кого есть желание быть свидетелем этих рассуждений, мы очень подробно будем об этом говорить. Поэтому простите, друзья, будет подробная информация, она будет представлена. Спасибо, брат Коля. Я думаю, это приемлемо, да? Спасибо за понимание. Пожалуйста, друзья, есть еще вопросы? Да, Юра, пожалуйста.
Свыше. Библия это опровергает. Ну, скажите свое
Хорошо, друзья, но один из сложных вопросов, с которым мы соприкасаемся. Существует сегодня действительно понимание, на это обращает внимание Дима, что человек должен сначала покаяться, а после покаяния будет возрождение. Насколько это приемлемо, насколько это согласовывается с Писанием. В этом суть вопроса, да, Юра? Друзья, мы с вами уделяли внимание неоднократно. У нас была тема, беседа такая в нашей церкви. Насколько помнится, две беседы даже мы посвящали, насколько я помню. Они у нас есть на веб-сайте, понятие покаяния в Новом Завете, в Священном Писании. Мы говорили об этом подробно. И там немного касались вопроса и возрождения. Если обратить внимание на Священное Писание, то поскольку это будет всегда правильным, под понятием возрождения понимать не то, что мы сегодня понимаем, или, извините, может, я слишком смело скажу, не то, что где-то мы прочитали или нас научили. Сегодня утром проповедь. Знают заповедь Его. И четко указывается граница этой заповеди, чтобы подделок там не было. Так вот, Библия – это первая, впервые упоминает или вводит понятие возрождения или рождения свыше. Поэтому думаю, что всегда будет правильным обратиться именно к тексту Писания, где встречается это выражение. Вы его хорошо помните, где оно встречается. Фактически один раз конкретно об этом говорится, Евангелие Иоанна, 3 глава. Будьте любезны, пожалуйста, это Женя, высвети нам Евангелие Иоанна, 3 глава, с 3 по 5 стихи, насколько помнится именно этот отрывок. Важно, чтобы он был перед нами, и мы просто по тексту посмотрим, я думаю, там все станет на свои места. Немного уделим этому внимания. Евангелие Иоанна, 3 глава. С 3 по 5 стихи речь идет о встрече Христа с Никодимом. Это очень серьезный теологический разговор между двумя богословами, так можно это сегодня сказать. Иисус Христос – раввин, учитель, и Никодим тоже учитель. У них идет разговор на высоком уровне, если так можно сказать, на глубоком понимании. Смотрите, Иисус сказал ему в ответ, когда, помните, Никодим пришел и говорит, учитель, значит, вот ты правильно учишь, так далее, значит, и видно, что завязывается диалог, Христос говорит ему в ответ, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, где впервые встречается это выражение, если кто не родится свыше, смотрите, не может увидеть Царство Божие. Прошу обратить внимание, вот это выражение «увидеть» это не означает один раз увидеть лучше, чем сто раз услышать. Это выражение означает, смотрите, Господь говорит значит, Моисею, ты не войдешь в Царство Небесное, виноват, ты не войдешь в обетованную землю, простите, немножко неправ, поторопился, ты не войдешь в обетованную землю, ты вот издали посмотришь, туда не войдешь. Выражение «увидеть» имеет смысл, вот когда мы знакомимся с библейским текстом, не просто посмотрел и все, и дальше никакого отношения к этому не имеешь. Увидеть, быть там. Значит, если кто не родится свыше, тот не может увидеть Царство Божие. Четвертый стих, очень интересный, четвертый, пятый. Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи стар, неужели может он другой раз войти в утробу матери своей и родиться? То есть это, естественно, реакция человека на мысль Божью. Она непонятна. Приходит ангел к Деве Марии и говорит, ты будешь матерью младенца. Не понимаю. Приходит к священнику Захарии, не верю. Это, естественно, реакция. Трудно людям это воспринять. Поэтому неудивительно, что богослов времен Иисуса Христа это простой вещи не понимает. Потому что она действительно глубже лежит, глубже его знаний, объема знаний, которые он имел. Христос на этот вопрос говорит так. То есть, смотрите, как понимает Никодим, должно вам родиться свыше. Говорит, я уже родился. Другими словами, мы же в реинкарнацию не верим. Мы же не можем еще раз рождаться. И дальше Христос говорит, стих 5, очень интересный. Иисус отвечал, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. В третьем стихе увидеть Царство Божие, здесь войти в Царство Божие. То есть ты не можешь быть там. Что мы видим здесь? Вот, Христос прямо говорит о том, что есть одно условие, которое должно быть выполнено для того, чтобы в Царство Небесное войти. Мы изучали Евангелие Матфея сначала, проповедь Иоанна Крестителя. Как только он вышел на служение, он начал учить, говоря, что? Покайтесь, потому что Царство Небесное приблизилось. Что это означало? Вы ожидаете Мессию? Ожидаете. Вы ожидаете Царство Небесное? Ожидаете. Вам нужно только покаяние, без него туда не войдете. Выходит Христос на свое служение. Мы тоже этот текст смотрели, 4.17 Матфея. С того времени стал Иисус проповедовать, говоря те же самые слова. Покайтесь, потому что Царство Небесное приблизилось. Другими словами, без покаяния в Царство Небесное не войти. Это принцип. Поэтому Бог всем повелевает покаяться. Почему Он всем повелевает покаяться? Как вы думаете? Ответ простой. Потому что Он хочет, чтобы все люди спаслись. Поэтому Он всем повсюду повелевает покаяться. Отражение, действительно, согласование библейского текста. Но здесь идет речь глубже. Рассматривается глубинный вопрос, что происходит в тот момент, когда человек должен покаяться. С одной стороны, явно это видно, что возрождение состоит, это единое понятие, кто не родится свыше, или возрождение. Это взаимозаменяемые понятия. Рождение свыше или возрождение – это одно определение одного действия, которое состоит из двух частей. Это одно. Возрождение состоит из двух частей. Первая часть, стихия 5, мы это отчетливо видим. «Если кто не родится от воды, дальше союз и». Соединяет две мысли, две части. Да? То есть надо родиться, во-первых, от воды, а во-вторых, от духа. Понятно, да? «Если кто не родится», давайте скажем так, «и от воды, и от духа». Но здесь мы не имеем права менять слова местами. Почему? Мы можем поменять. Но закон математики здесь не работает. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Если мы поменяем слова местами, мы поменяем смысл. Вот так устроен греческий язык. Мы не можем менять. Мы можем поменять, но смысл меняется. Христос прямо сказал, сначала нужно родиться от воды, а потом нужно родиться от духа. Но будьте внимательны, это одно. Одна крыша, в которой два этажа, если так можно сказать. Возрождение – это рождение от воды и рождение от духа. Нам проще ориентироваться с рождением от духа, потому что мы здесь уже все хорошо понимаем, мы от Бога родились и так далее. Как обстоит дело с рождением от воды? Мы здесь соприкасаемся, это один из текстов, который заставляет нас уважать Священное Писание. И мы сталкиваемся здесь с проблемой толкования Писания. Как понимать, что значит рождение от воды? И существует понятие, что речь идет здесь о рождении от Слова Божьего. Это вода очищающая. Нет, это не так. Почему? Почему? Библия говорит о том, что мы рождены от Слова Божьего, но опять, будьте внимательны, здесь смысл заложен немножко другой. Мы рождены не от Слова Божьего, а посредством Слова Божьего. То есть именно Слово Божье открывает нам необходимость покаяния. Что такое покаяние, как это надо сделать и что будет происходить с покаявшимся. И если человек совершает покаяние, безусловно, он выполняет Божьи условия. Итак, что значит все-таки? То есть это не идет речь о рождении от Слова Божьего, посредством Слова Божьего. Почему мы на это обращаем внимание? Если мы считаем, что рождение от воды – это рождение от Слова Божьего, мы обязаны дать объяснение одной очень важной детали. Какой? Бог, когда творил землю, установил единый закон. Какой? Произведет все живущее по роду своему. Яблоня – яблоньку, если говорить о растениях, там мышонок – мышонка и так далее. Это человек-человека, правда? У нас возникает вопрос. Ну, от животного кто родится? Ему подобный. От Бога кто родится? Сын Божий. От Слова Божьего кто родится? И мы становимся в тупик. Логически мы должны, опираясь на Божий закон, который был утвержден задолго до того, когда эти слова написаны были, согласно этого закона, от Слова Божьего должно родиться Слово Божье. Не так ли? У меня вопрос. Хоть тонкий намек, хоть один в Библии есть этому или нет? Что размножается Слово Божье, вот на двух ногах оно ходит. Вы извините немножко за иронию. Такого нет. У нас нет никакого основания считать, что рождение от воды – это рождение от Слова Божьего, посредством Слова Божьего. Еще одна деталь, которая помогает нам понять суть, о каком рождении от воды идет речь, разговор идет между двумя раввинами. Эта мысль нигде более в Священном Писании не повторяется. Суть Иоаннова крещения – это крещение покаяния. Это крещение покаяния. Кто не родится от воды? Люди заходили в воду. И что Матфей пишет? Мы об этом, помните, рассматривали 3 глава. Внимательно. Люди крестились где? То есть погружались в воду. Так, слово крещение – это погружение. Люди погружались в воду как? Исповедуя грехи свои. А Иоанн что говорил? Покайтесь. Вот и связывайте две мысли. То есть выполнение повеления Иоанна – покайтесь. выражалось в том, что люди заходили в воду, исповедали свои грехи, погружаясь, и поднимались. Итак, кто не родится от воды? Идет речь исключительно о буквальной воде, будьте внимательны, не о духовной воде. Почему мы об этом говорим? Если рождение от воды, под словом «вода» в данном стихе, в пятом, речь идет о физической, вернее, о духовной воде, то тогда и дух – это не Дух Святой. Что-то под этим надо понимать. Это сложности толкования, друзья. На каком основании мы одну мысль понимаем аллегорически, то есть образно, фигурально, а другую буквально? Здесь речь идет о буквальном духе, Дух Святой. Следовательно, знакомясь вот с правилами толкования, которые всегда, неуважение правил толкования приводило к ересям, к заблуждениям. Речь идет о буквальной воде. Коротко делаем вывод, идет речь об Иоанновом крещении. Возрождение состоит из двух частей – рождение от воды и рождение от Духа. Рождение от воды – это крещение покаяния, Иоанново крещение. Оно сначала должно быть выполнено, а это повеление – покайтесь, так? Потому что Царство Небесное приблизилось. Как только человек выполняет свою часть, а Бог за него каяться не будет. Это должен сделать человек. Вот почему даже нельзя менять местами, правда? Сначала ты, человек, должен покаяться пред Богом. Когда ты выполнишь Божье повеление, Бог не будет годами ждать. Вот ты только выполняешь свою часть, покаялся перед Ним. Бог выполняет свою часть, рождает от Духа Святого. Это все называется рождение свыше. Поэтому важно правильно всегда представить покаяние. Если человек не покаялся правильно, его там или запугали, или подкупили, или там мало ли чего, мы умеем это делать, как люди. Если он неправильно покаялся, рождение от Духа не происходит. Вот это важная мысль. Поэтому неудивительно, что в ранней церкви было учение об обращении, послание к евреям, 6 глава. Поэтому мы своей церкви также уделяли внимание именно учению покаяния. Друзья, я понимаю, немножко занял время, но это важный теологический вопрос. Итак, рождение свыше – это общий процесс, состоящий из двух частей. Первое – это рождение от воды, то есть Иоанново крещение, то есть покаяние в грехах. Вторая часть – рождение от Духа Святого. Первую часть обязан выполнить человек, без первой части второй не будет. Но первая часть должна быть совершена правильно. Поэтому сначала представьте учение, представьте его правильно, чтобы человек понимал, что Бог свят, ты грешен, в отношении с Ним ты можешь быть, войти только тогда, когда ты покаешься. Если коротко, друзья. Спасибо, у нас время как раз подходит к концу. Мы сейчас, друзья, будем молиться. Если у вас есть вопросы, не только по тексту, пожалуйста, вы всегда можете подойти, задать вопросы, чтобы можно было наше дальнейшее время по изучению Библии вместе устраивать, чтобы оно было приятным, полезным, в то же время, чтобы ваши вопросы, с которыми вы соприкасаетесь, мы с Божьей помощью, опираясь на Священное Писание, могли представлять и тем самым действительно получать назидание, возрастать в вере. Храни Господь всех нас, мы сейчас поклонимся Богу в наших молитвах. Аминь.